Доброе утро. Меня зовут Коля, я алкоголик. Давайте побудем в тишине. Пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, мы предаем себя Тебе, чтобы Ты создавал и творил с нами, как Тебе угодно. Прошу Тебя, освободи нас от рабства эгоизма, чтобы мы выполняли Твою волю. Удали все, что нас тяготит, Господи, сегодня, чтобы эта победа была свидетельством для тех, кому я мог бы помочь и помогу, кому мы можем помочь и поможем. Твоей силой, Твоей любовью, Твоим путем жизни. Исполняю Твою волю всегда. Аминь. Вот это поворот. Так, как я сказал, меня зовут Коля, я алкоголик. Я из города Киев. Вы можете легко найти меня, кто не был вчера или позавчера. В Фейсбуке Николай Голубей. Николай, голубь одна птица, много голубей. Николай, много птиц. Вот, очень легко найти. Или Николай, повелитель голубей. Ну, то есть, вот.
Николай,
не гоняй голубей. Не гоняй, это другое. Это больше, это уже больше к блуду.
Не гони вольтов.
Вот про вольтов не знаю. Так вот, плюс, если вы захотите взять мой номер телефона, я могу его вам дать лично. Вот. Для чего я это говорю? Потому что согласно традиции анонимности мы должны сохранять анонимность на уровне прессы, радио и телевидения, а на уровне сообщества наша литература предлагает нам быть открытыми, доступными для других людей, потому что, возможно, мы сможем помочь им. Вот, вчера и позавчера мы обсудили первые 9 шагов анонимных алкоголиков, вот, которые написано в книге «Анонимные алкоголики». Первый шаг, я надеюсь, мне удалось до них следить, до людей, которые здесь были, состоит из 3 вещей. Первое – это болезнь тела, которая заключается в том, что есть определенная группа людей, которых физиологически отличается от всех остальных людей, что с ними происходит, когда они начинают пить. Когда такие люди, как я не знаю, алкоголик вы или нет, или родственник, вы можете проследить, если вы родственник алкоголика, вы можете проследить, что происходит с вами, когда вы пиваете какое-то количество алкоголя, что происходит с вашими родственниками. То есть, что происходило со мной, начиная с 15 лет. Я в первый раз выпил и сразу в первый же раз напился. В первый раз попробовал наркотики и сразу же включился вот феномен тяги. И дальше вся моя история употребления с 15 до 21 года. Если я начинал пить, вот выпивая бутылочку пива, потом могу начать 3 дня употреблять наркотики. Начинаю наркотики, потом начинаю пить. Начинаю пить, просто пиво. Ну, то есть, кстати, еще один момент по поводу феномена тяги. Есть много людей, которые думают, я не алкоголик, у меня вообще нет проблем с алкоголем. Я не люблю даже пить, многие люди говорят. Я когда выпиваю, начинаю употреблять наркотики. Доктор Силкурт описал мнение доктора, что аллергическую реакцию, ненормальная реакция. Вот точно такая же ненормальная реакция, если человек выпивает алкоголь и уходит в запой или напивается. Такая же ненормальная реакция, это если человек выпивает бутылку пива и идет там, не знаю, употреблять наркотики. Такая же ненормальная реакция, просто проявляется чуть по-другому. Вот. Потому что моя сестра, выпивая пиво или вино, там, да, или там, водку на день рождения, ну, то есть, она с ней ничего не происходит. Она не идет таблетки употреблять, курить траву, колоться, она не напивается. Она просто выпивает и полностью контролирует себя. Как я говорю, мой папа У нас всегда есть самогон и вино домашнее. То, что вот любит он. Папа мой ни разу в жизни пьяным я его не видел. Ни разу в жизни. Он всегда, выпивая, полностью себя контролирует. Вот. Если я выпивал, у меня были случаи, когда я выпивал и шел домой. Ну, то есть, были. Но больше случаев и чаще, да, когда я выпивал и там просыпался где-то в непонятном месте, да. Либо же у меня было много раз такое. У вас был такой опыт, что вы четко знаете, что пить сегодня больше нельзя. Вот я чувствую по себе, еще одна рюмка, и я обрыгаюсь, или меня вырубит, и я такой себе говорю, все, я вот нельзя сегодня. И удивительная вещь, через 10-15 минут я сам подхожу к бармену, ну и заказываю еще, да, или вот на столе просто наливаю, или мне кто-то... То есть я знаю четко, вот, что еще одна рюмка, и я вот сегодня опять там, не знаю, обрыгаюсь, я все равно выпиваю, да. И вот это и есть феномен тяги, что такие, это то, что мне мой спонсор рассказал в анонимных алкоголиках. Мне об этом не донесли эту идею ни врачи, ни наркологи, которые общались, ни мама с папой просто не знали об этом, ни бабки, которые меня возили, ни священник, которого меня тоже возили. Они все мне говорили, там, держи себя в руках, там, пей под хорошую закуску, там... Компания тебе хорошая нужна, да? Они никто мне не сказал, что, Коля, ты физиологически просто не можешь пить контролированно, как обычные люди. Вот. И это то, что отличает меня от других людей. Вот. И мне, когда мой первый спонсор в анонимных алкоголиках прочитал это в книге, что вот, мнение доктора, что есть определенная группа людей, которые не могут без вреда для себя употреблять алкоголь. Люди, подверженные аллергии, как я, никогда и ни в какой форме не могут без вреда для себя потреблять алкоголь. Все, единственная возможность что-то сделать – это полная трезвость. И дальше вступает вторая часть болезни – это мышление алкоголика. Это странный феномен, который мы вчера обсуждали, что во всех остальных делах человек может быть нормальный. Ну, говорят, у него золотые руки, если бы не бухал. Он пишет классные стихи, если бы не бухал. Он классный специалист, если бы не бухал, да? Он, я не знаю, вообще хороший парень, если бы не бухал, да. Вот, во всех остальных областях человек может быть нормальный, да. Но там, где дело касается алкоголя, мы говорили, странный феномен, провал в сознании. То есть, когда параллельно со здравыми мыслями, кстати, вот я хотел прочитать, у меня ушла. Это написано... В главе еще об алкоголизме. Сейчас. А, вот, да. Но всегда был этот странный... Мышление алкоголика, как мы вчера говорили, относится только к трезвому состоянию, исходя из того, что в книге. Это не то, что мы выпили и нетрезвые что-то делать. Это человек абсолютно трезвый, там, спустя какой-то опыт, год употребления, он, в принципе, должен понимать. Я начинаю пить, попадаю в тюрьму. Начинаю пить, выгоняют с работы. Начинаю пить, выгоняют с дома. Начинаю пить, проблемы какие-то. Начинаю пить, употребляю наркотики. Ну, то есть, человек, в принципе, свойство мышления сопоставлять факты, да? И вот в том, что дело касается алкоголя, мышление алкоголика не может сопоставить два факта, что он начинает употреблять и последствия, да? Он все последствия мы относим к тому, что люди плохие, правительство плохое, американцы Ирак бомбят, украинцы русских не любят. Ну, то есть, вот всякая чушь. Вот, и написано, но всегда был этот странный умственный феномен, когда у нас одновременно, а в английском языке написано параллельно с нашими здравыми суждениями, параллельно с нашими здравыми суждениями, неизбежно означает, это вопрос времени, когда это обязательно произойдет, возникало совершенно безумное и простое оправдание для того, чтобы выпить первую рюмку. Как мышление, вот две стрелочки, взять кредит или не взять кредит, и вот начинается сопоставление. Так, у меня будет телефон хороший, но мне же придется переплачивать, но он, девчонки будут вестись на телефон. Ну, хорошо, а вдруг я его потеряю и буду просто... Ну, нет, это все-таки престиж. Не, не буду брать. И вы... Ну, ладно, возьму. То есть, и кто кого победит, да? Параллельно означает, что вот идут суждения, мне нельзя пить, меня выгонят с дома, меня выгонят с работы. То есть, абсолютно вот все очень логично. Там, я надо, может, за победу сборной России можно выпить бутылочку пива. Ну, то есть, вообще, параллельно. Параллельно означает не пересекаясь. И вот, вот это одна из загвоздок темы психологии и типа каких-то подходов реабилитационных. Когда такая навеивается идея, что ты типа логически, если тебе вот объяснить достаточно много фактов, то ты сможешь противопоставить. А тут такая тема говорится, что да, ты логически можешь много говорить, но вот параллельно просто, даже не пересекаясь просто. Ну, даже они просто не пересеклись, ты просто, просто вот я помню это состояние, когда я мог просто что, что угодно делать. И вот так вот просто от, я иду пить. Ну, вот просто входит что-то в меня, и уже никакие логика, никакие доводы, никакие размышления. Я просто встал и пошел. То есть иногда какие-то ну, какие-то происходят вот эти пить не пить, да. Но очень часто, да, ну они в книге дальше написаны. Иногда мы думаем о последствиях, но все равно, да, вопрос времени. Тут самая главная тема с мышлением алкоголика — принять тот факт, что я, если я алкоголик, начну употреблять без вариантов, без вариантов. И это называется, ну как бы, и это страшно. То есть это получается, я человеку говорю: слушай, зачем тебе идти на работу и строить карьеру? Это ты же ее разрушишь. Зачем тебе строить семью? Ты же ее разрушишь. Ну смысл тебе заниматься здоровьем? Ты же все равно все просрешь. Без вариантов. Начнешь употреблять. И это просто вопрос времени, когда алкоголик начнет пить, тот алкоголик, у которого нет эффективной защиты против употребления. И второе, тема второго шага, который говорит, что сила более могущая, чем мы, может вернуть нам здравомыслие, заполнить вот этот кусочек, которого у нас не хватает. И это здравомыслие у нас возвращается, когда мы берем спонсор. Зачем нужен спонсор? Зачем другой человек, наставник? Да? Для того, чтобы первый этап вот этой трезвости, пока у меня нет прямого, ну, контакта с Богом, чтобы он мне говорил, что мне делать по программе, чтобы я не опирался на мой мозг. Потому что мой мозг меня обманывает. Мне нужно делегировать, отдать. Причем спонсор — это не человек, который жизнь решает. Идти на работу, не идти, вот с блондинкой или брюнеткой ну, то есть встречаться, там, за какой футбольный клуб болеть. Нет, это человек, который тебе по программе трезвости говорит в анонимных алкоголиках. Иногда есть перегибы, когда люди начинают пытаться управлять жизнью других человек, людей. Но это неправильно. Спонсор должен руководить программой выздоровления. Вот. А дальше, за счет того, что у нас поддержка сообщества получается, потом мы людей спонсируем. И в какой-то момент Бог начинает заполнять, вот, и нам дается это здравомыслие. Вот, а дальше мы так... Эту пустоту. Им, да. А дальше мы еще говорили о том, что настоящий хронический алкоголик — это человек, плюс, ну и созвисит, это человек, у которого есть болезнь эмоций, или духовная болезнь, или болезнь чувств, как угодно мы можем называть это. Самое главное, что это человек, который начинает мучиться от самой трезвости. Страхи, злость, жалость к себе, одиночество, ну то есть скованность, то есть самые разные проявления. У меня это было отсутствие цели, отсутствие понимания жизни, вообще серость. Вот я помню это состояние, просто все серо. И у меня было такое, я на физическом уровне чувствовал вот пустоту внутри. И я рассказывал, как я вот делал программу, начал. На четвертом шаге в этом молитвенном процессе, который я вам вчера описывал, я на физическом уровне почувствовал, как эта пустота внутри начала заполняться. И вот у меня просто был опыт. Я полгода до этого занимался умом, интеллектуальной психологией. Мне вот 6 раз в неделю. Ну, то есть вот. И мне объясняли вот интеллектуально все, что со мной происходит. И я продолжал страдать внутри. И потом, когда я начал со спонсором делать программу, я понял, чем отличается духовность анонимных алкоголиков, духовность, ну, программы, которая изложена в книге «Анонимные алкоголики», от интеллектуализации. тем, что вот духовность воздействует чуть глубже, на уровне вот этого сердца, чувств, эмоций, да. И у меня эта пустота начала заполняться. И программу я начал делать, будучи 21-летним стариком, с абсолютной безнадегой полностью, да. И сейчас я чувствую себя комфортно в том, кто я есть, как я выгляжу, моя фамилия, поверьте, фамилия Голубей, сложно жить в том месте, где я жил, да. И мне это все не нравилось, но сейчас я принимаю, вот, и могу даже обстебать сам себя. Вот, а дальше, то, что мы говорили, шаги с 4 по 9, это программа, ну, это набор действий духовных, да, направленных для того, чтобы вы приобрели духовный опыт. Мы в 4 шаге пишем, на кого мы злились, промаливаем и ищем свои ошибки. Это духовные действия, которые, в принципе, изложены и в других духовных путях. То есть в христианстве есть тема такая, что молитесь за обидчиков своих, да. То есть поиск своих ошибок, да. Страхи, потом инвентаризация по страхам, мы пишем, чего мы боимся, да. И для многих людей это вообще открытие, типа, думал, что бесстрашный самурай такой, а на самом деле просто пронизан страхами, да, страх на страхе, вот. И точно так же идея, которую я донес членам Аланон, что они тоже больны духовной болезнью, и проблема не в том, что родственник пьет. Это, кстати, одно из великих открытий для многих людей, кто ходит в Аланон, что их родственники бросают пить, а они продолжают страдать. Ну, то есть, и вроде бы была мечта, что человек перестанет пить, и все будет хорошо, он перестал пить, а страдания продолжаются. Вот, и потом я рассказывал процесс сексуальной инвентаризации чуть-чуть. И дальше, когда вы это все описываете, у вас появляется целая информация по поводу себя, своих дефектов характера, своего поведения. И это тоже духовный опыт. Вы кусок чуть-чуть правды про себя увидели, которую в 5 шаге вы эту правду рассказываете другому человеку, обсуждаете инвентаризацию, кусочек исповеди. Плюс в 5 шаге, чем 5 шаг отличается от исповеди со священником? Потому что священники, если ты им рассказываешь, что ты там обворовал родителей, не будут зачастую говорить, ты знаешь, братанчик, я тоже маму обворовал. Да? А когда ты делаешь это со спонсором, мы делаем это вместе. Да? То есть я рассказываю свои постыдные поступки, он свои. Я рассказываю, что я сделал, он рассказывает, что он сделал. Я делюсь своими дефектами характера, он своими. И в итоге вот этот процесс взаимного раскрытия. Вот, и тут момент не только, когда вы делаете 5 шаг, ну, типа, рассказываете, но и когда принимаете. Вот, у меня, когда я принял, ну, я принял больше 50 где-то 5 шагов, может, 60, там, мужчин, женщин, и в какой-то момент вся информация, все страхи, все посты, все, что я там натворил в прошлом, становится просто информацией. Когда ты боишься кому-то сказать одну, ну, про себя что-то, да, и потом первый раз сказал, ты так освобождаешься. А когда ты уже 10-й раз говоришь, ну, то есть вот этот, это просто как становится фактом твоей жизни, да, все, больше не беспокоит. Но опять же, я не говорю, что я горжусь этим. Но в книге есть обещание, что нас перестанет беспокоить мое прошлое. Это обещание 9-го шага. И так и произошло. Затем процесс я описывал возмещение ущерба, что нужно составить людей, которых ты причинил ущерб, начать его возмещать. То есть мне понадобилось где-то 6,5 лет, чтобы полностью возместить весь ущерб, который, ну, я написал, порядка 250 эпизодов. Вот. И также мы вчера обсудили то, что многие люди говорят, что я в программе там 5 лет, 10 лет там. Но я начинаю с этими людьми общаться, и они никогда не спонсировали людей, не делали медитацию, не возмещали ущерб, то есть не делали 5 шаг, как в книге изложено. Кусочек, какие-то обрывки 4 шага. И в итоге получается, что люди не делали ничего из 12 шагов. И они не были в программе. Они просто ходили на собрания. Просто пересказывали чужой опыт. Да, ну, делились своими фантазиями, но не делились опытом. Мы вчера обсудили, что такое опыт. Опыт – это всегда результат действий. Духовный опыт – это результат духовных действий. знание – это результат мысли, я что-то услышал, прочитал. Там, да? И вот я говорю, моя основная цель, чтобы вот все, что вот здесь произошло, подвести вас к действию, смотивировать, вот начать действовать, чтобы вы получили свой личный духовный опыт, чтобы вы могли делиться своим личным духовным опытом, потому что это то, что нас, то, что нас меняет, а не количество духовных знаний. Вот. И дальше вот таким образом мы подходим к 10-му шагу, вот, который, я сейчас прочитаю, так мы подходим к 10-му шагу, согласно которому мы должны продолжать проверку нашей жизни страстных позиций, это делать инвентаризацию, исправлять те новые ошибки, которые мы делаем на своем пути, делать 9-й шаг по месту. Мы стали жить по-новому, когда разобрались по решениям нашего прошлого. Мы вошли в мир духа. То есть здесь нам говорится, что к моменту, когда мы подходим к 10-му шагу, мы вошли в мир духа. Духовность и Бог, это уже становится частью нашей жизни. Вы не можете просто не верить в Бога, если вы 9-й шаг достаточно много наделали. Потому что в 9-м шаге начинают происходить чудеса. Описание того, что человек выходит на перроне покурить и встречает человека, который там не видел годами. Да? Я рассказывал, как вчера стоял вот просто перед спальным районом и типа, Бог, Боже, покажи мне свою волю, приведи мне сейчас человека, прямо сейчас, которого вот тут где-то живет. Я с ним встречаюсь. Да? Когда появляются деньги на возмещение ущерба, когда приходят люди, когда я делаю вещи немыслимые для меня, пойти возмещать, пойти к человеку, который наркотики продавал, да, там тоже, потому что я там ночью ломился там домой, попросить прощения, то есть. И вот эти все вещи, они приводят, дают личный опыт, личный духовный опыт. Когда на физическом уровне я чувствую, что мне легче, на физическом уровне я начинаю чувствовать чувства, которые лично я ассоциирую с Богом. Я могу спорить с какой-то информацией. Человек что-то рассказывает, я могу с этим поспорить, но я не могу спорить с моим личным опытом. Того, что я действительно почувствовал, я действительно сделал. Да, то есть я описываю, что вчера был, что мой друг сошел с ума из-за того, что я давал ему наркотики. Это невозможно представить, как может так сложиться, чтобы возместить ущерб. И Бог так сделал, что когда я к нему пришел, он вышел с психиатрии, и он на какое-то время его здравомыслие было дано. И я пришел именно в это время. И Бог дал мне возможность быть свободным от этого, потому что это реально меня очень тяготило, очень. И поэтому у меня есть много моего личного опыта. Вот, для меня это реальность. Мы вошли в мир духа, мы действительно вошли в мир духа. Поймите, я человек, вот я там молюсь вначале, я человек, для которого слово верующий было ругательство. Ты чё, бля, верующий? Да не, пацаны, я нормальный. Вот так. Моему первому спонсору я сказал: Антоша, я вижу тебя торкнуло с Богом, давай без фанатизма вот про эту фигню. Не фигню я не сказал, я просто сказал, без фанатизма. И он мне периодически это вспоминал. Он говорит, я как вспомню, ты вот это мне зарядил, короче. И представьте себе, как сильно я изменился, что-то в моей жизни произошло. То есть я тот человек, который ходил в начале трезвости на эти собрания, и человек, который был трезвый там на тот момент, лет 6-7, он мне потом сказал: Коля, я бы на тебя не поставил. Ты из тех людей, которые не трезвеют. Собрание вот так вот идет, кто-то обсуждает, и я показываю, как я дрочу, шучу, другой человек на другой стороне собрания, я такой хихихаха, мозгов вообще нет, кукушки разлетелись. Я тот человек, который вот степлер промышленный, человеку подошел, в плечо всадил эту скобу с промышленного степлера. Это у меня чувство юмора такое было, реально. То есть мы просто делали крышу этим гидроизоляцией. Я не помню, там что там, вату сначала, потом гидробарьер фигачишь, прибиваешь. И я человеку через курточку эту скобу в плечо засадил.
Блин, нафига ты поделился, теперь у меня это с головы.
И он такой, ты что, больной придурок там? А я говорю, ха-ха-ха, это что, не понимаешь, это смешно. Ну то есть, да, это ж, вот у меня вот такое чувство юмора было. Перед последним срывом моим. Ну, еще, это уже я был в монастыре. То есть, это уже я посреди реабилитации. То есть, до духовного пробуждения. То есть, вот я был вот таким человеком. И в результате выполнения этих шагов, в результате вот этого действия, моя жизнь и я вот таким образом радикально изменились. То духовное пробуждение, о котором говорится в книге, вот духовный переворот, это как река, это жизнь человека. И река идет в одну сторону, и вот она начинает течь, представьте, в другую. Вот просто в другую сторону. Вот она, и вот мы говорим о таких радикальных изменениях. И такие радикальные изменения происходят в результате выполнения вот этих действий. И это, возможно, кому-то нужно круг шагов просто для того, чтобы перестать пить, а потом еще круг. Еще круг, спонсирование, служение, собрание, и вот изменения происходят. Вот. Наша следующая задача – развивать понимание и повышать действие наших усилий. Это не происходит за один день, это задача на всю оставшуюся жизнь. То есть говорится о том, что когда я дошел до 10-го шага, мне нужно до конца своей жизни просто тренироваться в инвентаризации, быть честным перед другим человеком, возмещение ущерба. То есть ну, тренировать этот набор действий. И дальше есть 5 духовное айкидо. То есть вот 5 действий, которые нужно до конца жизни отрабатывать. Вот. Причем духовное айкидо, это как бойцов спецназа не учат 10 приемов, 10 этих... стилях шаолинь. Учат очень простой набор действий, ударов, да, но эффективных. И научили 10 там, и до конца карьеры они его тренируют так, чтобы он просто шел по улице и просто где-то боковое зрение увидел, что что-то летит кулак, и он осознал только уже, когда человек повержен, кто, что и как, да. Здесь 5 действий, что нужно делать до конца жизни. Продолжать наблюдать за тем, чтобы не появились такие черты, как эгоизм, нечестность, злоба и страх. То есть продолжать наблюдать. Мне нужно тренироваться в том, чтобы продолжать наблюдать. В начале трезвости я мог ходить несколько дней в страхе и в злобе. Потом, так, я в страхе, надо с этим что-то делать. Да? Позвонил спонсору, обсудил. То есть сейчас, у меня не было навыка наблюдать за собой. Только потом, сначала я когда инвентаризацию всю прочитал, там, рассказал это, у меня хоть появился навык, зачем наблюдать. Потому что, я не знал, как выглядит мой эгоизм, страхи, дефекты характера, жалость к себе, то есть я не мог это идентифицировать. Когда это хоть прописал, я смог это делать. И в какой-то момент трезвости я, например, сейчас могу по своему дыханию определить, что мне страшно. Я чувствую, что дыхание сбилось, и не могу сделать глубокий вздох. Ага, мне страшно, чего я боюсь. Но поначалу это тугой, довольно тугой был процесс. То есть наблюдать. Первое, учиться наблюдать. Второе написано, если появится, сразу просить Бога избавить меня. То есть молиться, научиться сразу молиться. То есть я почувствовал страх. Начать молиться, Боже, избавь меня от страха. Почувствовал жалость к себе, начать молиться, Боже, избавь меня от жалости к себе. Навязчивые мысли, там, что же там делает там, мой сын, там, я не знаю, что же там. То есть навязчивые мысли. Начать молиться. Дальше написано, надо немедленно с кем-то обсудить. То есть позвонить кому-то, рассказать, у меня страх, у меня навязчивые мысли, у меня жалость к себе. Дальше, если обидел кого-то, извиниться и помириться, то есть попросить прощения. Если я успел уже сразу накосячить, надо исправить ошибку, попросить прощения. И вот в этом книге нет, а вот в юбилейном издании есть одно предложение пропущено. Нужно направить свое внимание на что-то полезное. То есть такой алгоритм такой. Наблюдать, как только увидел, попросить помолиться, обсудить, исправить ошибку. И это четыре действия, как бы убрать изнутри плохое. И пятое действие, что-то хорошее положить. Ну, то есть сделать какое-то доброе действие. Потом снова через полчаса снова нахлобучило. Снова увидел, помолился, обсудил, исправил. Что-то хорошее сделал. И вопрос времени, когда это уйдет. Ну, бывают такие ситуации легкие, что просто раз сделал и прошло. А бывает такое, там люди банкротство проходят, смерти близких, болезни, разводы, какие-то тяжелые ситуации, что ну, целый день надо вот в этом процессе быть. Но если ты в этом процессе, то ты постоянно выдергиваю себя из вот этой проблемы. Я не нахожусь в аду Одищенском, да, в ступоре ничего не могу делать. То есть я через действие убираю и занимаюсь. Вот. Это, ну, это не несколько эпизодов трезвости. Вот. В основном все очень просто. Зачем это нужно делать? Для того, чтобы... это был яркий пример. У меня на кухне сидел парень. Он был два раза на реабилитации по 3 месяца. Полгода своей жизни он провел в закрытом учреждении, где ему рассказывали, что нужно делать, чтобы не колоться и не пить. Полгода своей жизни. Он сидит передо мной, его трусит. И он говорит, я хочу употреблять, и я не знаю вообще, что делать. И я его спрашиваю, Вадим, ты полгода был в реабилитации. Ты можешь сейчас в этом состоянии вспомнить хоть что-нибудь, чтобы, ну, хоть какой-то инструмент, чтобы тебе остаться трезвым. И он говорит, я вообще ничего не помню. Вот просто пелена, и я не знаю, что делать. И это пример того, что когда у человека много знаний, но мало опыта. Вот запомните фразу, в стрессовой ситуации вы практически всегда поступаете только так, как у вас опыт привык. В стрессовой ситуации всегда бухали, пойдете бухать. В стрессовой ситуации вы сразу кого-то... агрессия нахер послать, вы будете нахер посылать. Ну, то есть, вот в стрессовой ситуации зачастую мы вот действуем по рельсам. Для чего нужно нарабатывать вот этот опыт? В простой ситуации, там, немножко страха, пронаблюдал, помолился, обсудился. То есть, ну, то есть, немного злобы, то есть, сделали там 100 раз, потом в стрессовой ситуации у вас может возникнуть первая реакция сделать что-то не так. А потом так, подожди, можно помолиться и спонсору позвонить, да, и исправить ошибку. То есть, и по мере того, как вы вот я вот годами нарабатываю, я рассказывал ситуацию. Меня с моей супругой сняли с автобуса на границе Украина-Беларусь, и автобус вот так вот уехал без нас. Моя супруга пишет объяснительную, почему она превысила пребывание в Украине, да, там. А я сижу в коридоре, я уже молюсь, уже звоню. Своему другу говорю, пиздецы такие наступили вообще, мы в стрессе, нас сняли, у нас бабок нет, денег нет, ну мы и непонятно куда, что вообще делать. И я уже помолился, с ним обсудил и уже в Фейсбуке ищу, вспомнил в этом процессе, что знакомый есть где-то в Беларуси. Я ему в Фейсбуке написал, говорю, ты можешь нас забрать, ты случайно не можешь нас забрать за границы с Белоруссией и Украины? Он говорит, совершенно случайно, я тут спикерил в тюрьме недалеко, через полчаса заберу. И он нас забирает, и совершенно случайно оказывается, что есть там Могилев в Санкт-Петербург, раз в 2 или 3 дня поезд ездит, и он в этот день есть, и 2 свободных места. И я ее сажу, и она уезжает. Хотя бы один вопрос мы решили, да, потом. И это, ну, пример того, что как могло быть по-другому? Скандал, шум на границе, заверните нас обратно, вы там такие всякие, и нам, ну, вряд ли нас бы что-то, ну, могли бы задержать, ну, мы бы ничего бы не решили, и мы бы просто на поезд, который мы практически в елочку успели, там, может быть, плюс-минус полчаса вот такое было, мы бы на него не попали. Просто четкое принятие ситуации. А нам, я говорю, слушайте, можно мы вернемся, мы в консульстве этот вопрос порешаем. Он говорит, если бы она паспорт не провела, она в системе уже завела. Если вы даже вернетесь, ну, в страну, где-то этот паспорт всплывет, это будет сразу, ну, в системе показатель, что она пересекла границу и сейчас она незаконна, ну, второй раз. То есть ей по-любому надо выезжать и теперь ждать там 3 месяца или полгода, я не помню, пока вот этот период штрафной пройдет. И только потом она может заехать и потом уже какие-то вопросы решать. Все. Никаких вариантов. Решаем, ищем другой вопрос. И вот просто наработанный опыт 10-го шага. Как в простых ситуациях, в стрессовой ситуации он начинает автоматически работать. Там мой подспонсор мне звонит, там, Коля, у меня маски-шоу на работу приехали, ну, то есть, все, давай, не могу говорить, мне страшно, и все, то есть, чик. Ну, то есть, мне подспонсорный звонит, там, слушай, мне тут страх, я не понимаю, что делать, тут человек взорвался. Ну, блядь, был такой эпизод, что мой подспонсорный подтягивался на турниках в школе, а там человек круги наматывал вокруг стадиона и взорвался. Оказывается, это киллер, там, я не знаю, из России прятался в Запорожье, короче, с барсеткой бегал, и там граната у него взорвалась. И потом мой подспонсорный там, а он практически единственный свидетель там, показания там нашим милиционерам, потом нашим СБУшникам, российские ФСБшники, ну это еще до войны. Ну то есть просто жизнь поменялась неожиданно у человека, да, вовлекся в это. Все нормально, прошел трезво, все в порядке, спокойно действуем. И поэтому вот это, ну, нарабатывать. Простый набор действий. Наблюдать, молиться, обсуждать, исправлять ошибку, наполнять, делать что-то хорошее. Зачем что-то хорошее делать? Потому что у мышления человека есть функции. Мы вчера говорили. Одна из функций, что у нас мозг постоянно о чем-то думает. Он что-то жует. И он либо жует на автомате что-то, либо он делает то, что вы сознательно. Так, надо что-то хорошее сделать. Там, я не знаю, смс-ку написать кому-то. Как дела? Хорошего дня тебе. Позвонить кому-то, пыль протереть. Ну, то есть, это на Фениксе, такой, ну, на моей домашней группе, это раньше корпоративный юмор. То есть, что на работе коллеги устали от печенюшек, от конфет, от того, что чаи им делают постоянно. Ну, то есть, на работе стресс, там, кому-то чай сделать, кофе. Да я уже не хочу чай пить, тут конфеты уже наелись. Ну, это шутки. Ну, то есть, сделать что-то хорошее, полезное. Вот. Дальше написано, любовь к другим определяет наш кодекс, и терпимость к другим определяет наш кодекс. Обещание 10-го шага, которое мы вчера читали, что в результате выполнения этих шагов мы перестали бороться с кем-либо и чем-либо, даже с алкоголем, ибо к нам вернулось здравомыслие. Алкоголь редко будет интересовать нас. Я с 15 до 21 года трезвости не мог собрать 2 недель. И я больше 10 лет трезвый сейчас. Это что-то радикальное произошло в моей жизни. Что просто из безумия употреблять было изъято. И я верю в то, что если благодать уйдет, я пойду употреблять. Ну вот это вот такое вот у меня убеждение. Если возникнет искушение, мы очнемся от него, как от огня. Мы будем подходить к жизни с разумных и реалистичных позиций. Дальше фраза. У нас само собой появится новое отношение к алкоголю, которое не потребует от нас специальных усилий. Оно просто придет. В 4-м шаге мы ничего не говорим о том, чтобы бороться с мыслями про алкоголь. Мы решаем вопрос злобы, страха, неправильного поведения. В 5-м шаге мы ничего не говорим там. Триггеры ищем, скользкие места, там, прорабатываем свои мысли про употребление. Мы просто рассказываем человеку о наших секретах и делимся нашей инвентаризацией. Возмещение ущерб. Мы ничего не делаем для того, чтобы бороться с употреблением, мыслями. Мы просто возмещаем ущерб. В книге написано, в результате этих действий автоматически мы избавляемся от безумия употреблять. Ну, это те, кто делает. В этом заключено чудо. Мы больше не борем. Смотрите, часто чудо. Что такое чудо? Часто Бог по благодати и по любви людям дает трезвость. И слава Богу. Но многим нужно через усилия. А бывает такое, что трезвость человеку дана, но он страдает от нее. И вот шаги нужны для того, чтобы избавить алкоголика хронического от страдания трезвости и от безумия употреблять. Потому что сухая трезвость, она очень болезненная. И я проживал сухую трезвость. Потому что перестаешь делать программу, скатываешься в духовную болезнь. В этом, мы больше не боремся и не избегаем соблазна. Мы ощущаем себя вне сферы действия этих проблем и чувствуем безопасность и защиту. Мы не даем зарок. Проблема ушла. Она больше не существует для нас. У нас нет самоуверенности, но нет и страха. Таков наш опыт. Такой мой опыт. 10 лет назад это были радикальные вообще фразы, которые бы я не понял. Ну как можно жить и не хотеть употреблять? Ну как? Ну вот я бы не понял, пока не получил свой личный опыт. Потому что я хожу в наркологии, семинары, собрания, ну уже много лет. Я помню, в какой-то момент трезвости я осознал, что я забыл, как я любил употреблять. Я забыл, как я любил пить вообще. Мне очень нравилось пить, напиваться, вот это дебоши. Мне нравилось наркотики употреблять. Ну, мне нравился образ жизни. Мне нравилась вот эта романтика шальная. Мне это очень нравилось. И в какой-то момент, ну, я осознал, что я прихожу на собрание или наркологию, там, или какие-то в места, куда там мы спикерить там приезжаем. И я какое-то нравоучение или моральность, ну, типа... Ну, давайте не будем пить там, ну, что-то такое, про трезвость. И я людям говорю, ребята, если есть еще удовольствие употреблять, я не тот человек, который скажет вам, что пить плохо. Я не тот человек, который скажет вам, наркотики плохо. Я же это очень любил, ну, прям очень. Вот, ну, вот это прям любовь в моей жизни. И как один человек вот это с этим сравнил, что как и с любовью, это вот процесс тяжелого расставания у меня был. Вот реально тяжелый процесс расставания, осознания факта, что все. Ну вот все. И это было... Я забыл про это. И после этого я сейчас... Ну, после этого осознания я сейчас никому, людям, которые даже приходят на собрание, которым я приезжаю в наркологию, или меня просят мама какая-то или жена пообщаться с человеком. То есть я всегда помню, что этот человек может еще получать удовольствие от употребления. Я говорю, я тебе просто проинформирую. Может быть, через месяц, может, через полгода, может, через год, может, через 5 лет. Вот. Я запомнил еще такую историю. Пришел спикер Боб Дэррелл, американец. И вот парень Степа, вот он сейчас опять на собрание ходит, у него трезвости могло быть, как и у меня. Он тоже на год младше, по-моему. Он уже 10 лет, ну, 9 лет назад этот семинар был. Он уже тогда был по тюрьмам, по репцентрам, ну, то есть хронический алкоголик и наркоман. И вот он в 20 лет уже в АА, и уже он, уже в 20 лет у него довольно большой опыт лечения, ну, то есть, да. И вот он, мы после в беседке сидим и говорит, вы протрезвели там в 27 или в 28, по-моему, Боб Дэррелл, он тогда был больше 30 лет трезвый. Он говорит, у вас никогда не было ощущения такого, что можно было еще поупотреблять. Ну, там, годик-два, там. И он ему смотрит и говорит, сынок, я, возможно, сейчас скажу тебе то, что никто больше в анонимных алкоголиках тебе не скажет. Если тебе еще нравится употреблять, и ты получаешь удовольствие, не надо бросать. Ну, вот, говорит, это величайшее, типа, западло протрезветь и осознать, что у тебя было еще 2-3 года такого хорошего употребления. Понимаешь, говорит, проблема в том, что, говорит, есть как бы 3 периода употребления. Первый, это, говорит, ю-ху, а он такой, чисто, не так он сказал, ю-ху, он так вот, на американский манер. Говорит, это период, говорит, когда алкоголь магию творит. Ты не трезвый, тебя останавливает полицейский, ты так рассказываешь, что он тебе счастливого пути желает. Может, еще с мигалками провести. К любой девчонке подходишь, так рассказываешь, что она вот соглашается. Вот на работе ты там ничего не сделал, проект завалил, тебе премию дадут, кто херачил, работал там месяц, вообще ему там лишат премии. Ну то есть, вот просто магия. И вот из-за этой магии многие из нас и влюбляются вот в это вещество, потому что, ну вот творится невероятное. То есть, мой подспонсорный говорит, ну вот я захожу в комнату, И вот где-то мои родители спрятали деньги. Вот просто в комнату. И я просто руку вот так вот за ковер вот так просовываю, руку за... И отрываю скотчем деньги, примотанные за ковром. Ну, то есть, вот просто вот, вот такая магия. Потом, говорит, второй период, это «Юхуй! Оу, щит!» То есть, это типа «Юхуй, твою мать!» Да? И магия творится, да? Но уже проблемы начинают настигать. Проблемы там. Но еще прикольно. А третий период, это сплошную вот твою мать. Когда уже магии никакой нет. Когда употребление, это рутина. Вот я помню момент, для меня употребление, как на работу пойти. Ну вот просто трудовые рабочие будни. Серьезно. Я запомнил, вот интересная штука, память, вот я запоминаю какие-то фрагменты, разговоры, осознания, ну, которые годы. Я помню момент, я смотрю телек дома, в употреблении я был еще, и отдыхаю. Вот у меня внутреннее ощущение, что мне не надо бежать, ничего употреблять, я просто сижу телек, смотрю и вот смотрю. Ну, вечер я отдыхаю от вот этой беготни с употребления. Все, ну на следующий день выходные закончились, и снова это, надо идти употреблять, да. Ну вот этот вечер, вот телек, я помню это состояние, просто сижу, лежу расслабленный, телек смотрю. А дальше снова на работу, короче, да. Ну вот. И дальше нам говорит, то есть десятый шаг говорит два набора практических действий. Первое это наблюдать, молиться, обсуждать, исправлять ошибку и направлять внимание на что-то хорошее, вот это опять. А второе практическое действие, что каждый день мы должны вносить идею Божьей воли во все наши дела. Как мне служить тебе, да исполнится воля твоя? Это вот такая духовная практика, которую можно делать каждый день. Что вы делаете каждый день? Что?
Чистить зубы.
Вот, чистить зубы.
Два раза в день.
Я начал читать «Отче наш», когда чищу зубы. То есть утро вечером молился и так, начал чистить зубы «Отче наш». Душ разочек в идеале. Принимая душ, говорю, Боже, благослови там эту воду. Да, пусть она наполнится твоей благодатью. Очисти все физические и духовные болезни, которые там, ну, с меня, просто смой, да. Что мы делаем? Три раза в день кушать. Можно научиться молиться. То есть я помню, американец один к нам приехал, и мы сидим в столовой, и он давай молиться перед едой. То есть, думаю, сначала дико, у меня все проявление Бога на людях. Первая реакция это дико. А потом, типа, начинаю думать, ну, прикольно, может попробовать. И все, думаю, попробую молиться перед едой. И потом несколько месяцев у меня, я уже поел и вспомнил, я же хотел помолиться, короче. Или в процессе, вот. А потом на чашке написал, помолись перед едой, на моей чашке. И приклеил к чашке. Ну, на бумажке написал, помолись перед едой, и скотчем приклеил. И потом эта чашка 2-3 месяца спустя разбилась. Но у меня уже навык выработался. И, ну, сейчас я иногда вспоминаю, иногда нет. Прикольно с девчонками, ну, типа, на свидание там пришел, там, в какой-то момент, типа, хочешь помолимся перед едой? Типа, ну, давай попробуем. Ну, это интересный такой феномен, как люди меняются. Ну, не со всеми, это те, кто в теме. Я не знаю, какие штуки. В транспорте пробовал. Он мне... В Израиле есть такая штука прикольная возле дверей. Мизиза, по-моему, называется, не помню. Кто был в Израиле, возле дверей у них такой, типа, амулетик. Ну, такая палочка. Вот, мне мой друг из Израиля привез. То есть, ты выходишь дома, там, приложил руку к этой штуке, типа, Боже, ты иди впереди, я за тобой. То есть, домой приходишь, приложил, Боже, спасибо, что ты привел домой.
На косяке.
Ну, на косяке, да. Ну, то есть, короче, вот эта фраза, то есть, мы вносим идею Божьей воли во все наши дела. Можно, вот, вы можете, это на всю жизнь такое, возможность сделать интересную духовную жизнь. Не надо сразу все, ну, вот просто по одной какой-то вещи, там, месяц делать одну практику, все, она вот в рутину превратилась. Добавили еще одну. И вот так вот можно делать... интересные свою духовную жизнь. Давай там, с женой перед сексом молиться. Там. Ну, попробуем. Или медитировать, или какую-то практику делать, там, я не знаю, в глаза смотреть, энергию посылать. Ну, то есть, много есть разных интересных вещей. Мой папа меня, по-моему, ошарашил в какой-то момент. Мы садимся, и он такой за руль садится, говорит: «Боже, ты иди впереди, я за тобой». Думаю, прикольная штука. Ну, то есть, вот он за руль садится. Я иногда, когда вот эту косяку перекладываю руку, говорю: «Боже, ты иди впереди, вот я вот за тобой буду идти». И вот все, что вы делаете каждый день, во все можно внести эту идею Божью, идею Божьей воли. Особенно это прикольно, если есть вещи, которые вас каждый день раздражают. Там едете в лифте вонючим, там обоссанном, я не знаю, каждый день. Начните молиться. В любом случае, вы будете в лифте этом ехать. Скорее всего, там он ничего не избавится, но вы можете наполнять это время. А потом наполнять мысли. В какой-то момент может прийти, может мне самому помыть его. Мне же самому не нравится, да? И вот постепенно приходит такая штука, ну, в моей жизни. Если мне что-то не нравится в окружающей реальности, я могу это исправить, я сам, мне проще самому. То есть, не нравится немытый пол, я могу его сам помыть. То есть, не нравятся какие-то вещи, я могу сам сделать. Если они не накладывают каких-то серьезных ресурсов, там, денежных, времени. Вот. И это какая-то вот такая проактивная жизненная позиция. Раньше я жил в реагировании. Что-то происходит, я реагирую. А сейчас я стараюсь, ну, сам создавать окружающую реальность. В 92-м? Нет, кто с Элирой общается, у нее 92-й какой-то знаковый год.
Боря, ты не читай.
Полмыть, как икона. Прекрасно. Ну, можно нарисовать. Вот. Фантазии сексуальные пошли. Так, уходим. Икону можно рисовать, не икону, а какие-то картины и на других местах, ну, в других, на женщине, например, грудью можно. Я просто был в одном фестивале, и там парень один так стелил девчонка. Хотите, я вам покажу, как правильно грудь нужно массажировать? Это говорит, как художник должен. Ему: «Витя художник». И смотрите, я когда раньше думал, что жизнь, успех в жизни, качество жизни, оно складывается из каких-то больших проектов, из каких-то больших, типа, выиграть же лотерею, там, премию, ну, то есть каких-то больших крупных вещей. То в какой-то момент я осознал, что вот качество жизни, вот именно, оно зависит от того, насколько сильный у меня скелет, вот. Утром вовремя встал, там, почистил зубы, сделал зарядку, покушал овсянку, я кушаю овсянку, помедитировал, там, помолился, нормально вышел из дома, днем какие-то сделал практики, закончил вечер. И у меня есть какой-то набор, вот скелет, да, такой остов, вот на какой день, ну, как бы, собирается. Куда бы я ни поехал во всем мире, я стремлюсь к тому, чтобы прийти к тому, чтобы у меня утром всегда было, там, помолился, сделать обязательно зарядку, принять душ, позавтракать более-менее правильной едой. Стремлюсь к овсянке. То есть, вечером максимально в комфортное время какое-то лечь, тоже там помолился. Сложнее всего это в поездках, ну, соблюдать. Но если я дома, мои утро и вот какие-то вещи, которые, они очень одинаковые. И на вот эту основу нанизываются, как бы, остальные дела, которые я занимаюсь. Вот, дальше мы сейчас, кратенько расскажу про 11-й шаг. И потом мы остальные две сессии посвятим вопросам и ответам. Просто вот, как это дальше можно применять в жизни. 11-й шаг предлагает молитву и медитацию. И углубленное размышление. Мы не должны стыдиться молитвы. Это была одна из молитв, которую я долго довольно практиковал. Боже, помоги мне не стыдиться молитвы. Потому что одна из вещей, которая меня из жутких раздражений, прям меня аж подбрасывала. Если я стою на коленях, помню, дома, и папа обязательно заходил в момент, именно когда я на коленях. И у меня прямо такое раздражение лютое было. И вот это, ну, помоги мне не стыдиться молитвы, да, то есть. И сейчас уже, ну, я остаюсь там на коленях, если кто-то ходит, там, что-то делает, вообще, ну, ничего не шелох, ну, короче, внутри ничего не происходит, как бы, да, ну. Те, кто лучше нас, постоянно прибегает к ней. Она помогает при усердии и соответствующем отношении к ней. Вот то, что мы вчера с вами делали молитву, медитацию, визуализацию утром. Кого не было, может, я запись, аудио будет. Вы вот можете посмотреть эту техпрактику. То есть при усердии нужно усердие, какое-то усилие. Да? Это первое. Нужно усилие, а зачастую это еще время. То есть выделять время. Выделять конкретное время, 15 минут, полчаса, час, это уже зависит от вас. Ну, если вы знаете, что вот эти полчаса у меня с Богом, то эти полчаса можно телефон на виброрежим там поставить или там вообще выключить звук, да. И когда ваш мозг говорит, постирать надо вещи, там, я не знаю, нужно срочно проверить почту, да. То есть вы помните, так, подожди, эти полчаса я выделил конкретно вот в эти. И когда вот у вас такая практика появляется, вот, тогда можно спокойно заниматься духовной жизнью. И соответствующим отношением к ней. То есть отношения, да, то есть я. Представьте себе, что Бог в натуре есть. Вот. Вот что это не просто, что мы тут ветер гоняем, а вот действительно есть Бог, да. И вот у вас есть возможность соприкоснуться с этой реальностью. И это одна из тем моих размышлений. А действительно, вдруг вот Бог действительно есть. Я рассказываю про него, я молюсь к ему, да. Но иногда я забываю то, что. Ну, иногда это превращается в механику. И мой друг когда-то говорил про 10-й шаг, я рассказал, он говорит, я обратил внимание, что я сам и много людей выпадает в 10-й шаг и вообще в программу, ну, в действие по программе, как в механику, забывая, что весь фокус-покус в Боге. То есть я акцентирую на каких-то действиях, вот я смотрю на палец, а не на то, что он там на лампочку показывает. Я смотрю на палец. И поэтому я когда это понял, что меня уже не интересуют 3 колонки в инвентаризации, 5 колонок, как человек молится, что делает. То есть если он что-то делает, и в его понимании это приближает к Богу, то без проблем. Потому что мы говорим прежде всего о Боге. И я думал о том, что если Бог в натуре есть, то это величайшая трагедия, самая большая трагедия в моей жизни, что я не стремлюсь его искать. Но представьте, действительно есть какая-то сила, энергия, Иисус Христос, Будда, Бог. Ну, как бы вы ни назвали, что-то такое выше вас. И есть набор духовных практик многовековой, которые люди делали, и которая приблизила их к осознанию, к какому-то ощущению вот этой присутствия. Это же великая трагедия, если я это упущу. Ну, вот, просто тогда я все в жизни проиграл, все потерял. Ну, это мои размышления, которые могут казаться вам ерундой. Вот, но если вы попрактикуете медитацию, вот, и вот духовную практику, у вас появится ваше личное, отношение с Богом, ваш личный опыт. И дальше есть вечерняя часть 11-го шага, где говорится, как узнать, что это вечерняя часть 11-го шага. На 83-й странице написано, когда мы ложимся спать, мы мысленно оцениваем прожитый день. На самом деле нет слова мысленно, в оригинале написано конструктивно. Мы конструктивно оцениваем. То есть я ручку брал и вот отвечал на вопросы или инвентаризацию расписывал, ответы. Вот. Но для меня это до сих пор сложно, это то, что чаще всего я пропускаю. Вот. Ответы на эти вопросы. Вот. И поэтому у меня утром зачастую это лучше происходит. И до сих пор. У меня особенность психики, что я быстро захламляюсь. Ну, что у меня в квартире, Я не тот человек, который поддерживает вот постоянно порядок. Я тот человек, который регулярно убирает. А есть люди, которые поддерживают порядок. Вот. И точно так же с духовной жизнью. У меня, я тот человек, который регулярно инвентаризации делает, но иногда пропускает и ну, не делает. Но если в идеале, то этот инструмент очень работает. Дальше написано, проснувшись утром, и это утренняя часть, нужно подумать о предстоящих 24 часах жизни. Рассмотрим наши планы. Вот это то, что на 50% мою трезвость улучшило. Вот, сейчас это выпало с моей жизни, но я до сих пор ношу блокнот с собой. Когда, как вы считаете, что означает рассмотрим наши планы? Ну, давайте пару. Единственная вещь, как можно что-то рассмотреть, это если это написать. Вот меня спонсировал человек неделю, Олег Мацко. Потом он сказал, типа, у меня нет времени. Но он дал мне задание, которое я до сих пор благодарен, что он дал. Он говорит, если написано «рассмотрим наши планы», значит, их надо писать. Пиши планы в любом виде, как хочешь, но надо написать план. И не обязательно его выполнить. Его нужно написать. Просто написать. И это как бы ориентир. Я прочитал пару книг про написание планов. И в результате сейчас я достаю из широкой штанины. В результате я пришел к такому. У меня вот такой блокнот появился. Вот. А как я обычно пишу планы? Он пустой. Да. Но это новый. Да, это новый блокнот. Я купил его довольно недавно. Вот. И опять же, в путешествии, в дороге у меня нет особых планов. Да, я очень гибкий. Вот. Но. Вот за счет блокнота я ввел в свою жизнь практически все полезные привычки. Вот. Как это происходит? Я решаю молиться перед едой. Я прописываю в ежедневный план помолиться перед едой. И потом я, когда вечером или утром просматриваю, я сделал или не сделал. Я не пишу такие вещи банальные, там, пойти на работу, там, я не знаю. Посмотреть почту. Я и так это сделаю. Я пишу вещи, которые я могу забыть. Там, написать конкретно. Я обычно на месяц план, ну, расчерчу блокнот. И там отправить коммерческое предложение. Там, написать письмо. То есть у меня сейчас я использую в телефоне этот календарь. Ну, то есть очень удобно. Календарь ставишь, и тебе напоминание приходит на телефон. Вот. У меня были такие, поешь творог. Поешь виноград. Я в какой-то момент осознал, что у меня нет в голове идеи заботиться о себе. Мама творог покупала, который просто в холодильнике пропадал. Она мне его покупала, он полезный. А я писал, поешь творог. У нас дома виноград был, фрукты. Ну, в Запорожье, в частном дворе может расти много вкусных штук. У меня не было мыслей просто, ну, типа, сорви и съешь, да. Вот, я начал писать, там, поешь творог, поешь виноград, там, какие-то, сделать зарядку. То есть, все вещи, которые я хотел в свою жизнь внести, я прописывал в блокнот. Вот, там, пойти справку какую-то сделать, там, ну, в итоге потом я смотрю, например, какое-то действие. Я там в книжке, которую я читал, предлагалось не вычеркивать дела, а, типа, писать «победа», «ура», там, «молодец», там, какие-то смайлики, короче. И я так до сих пор это, когда делаю, делаю. И потом смотрю, то есть, какое-то действие я не сделал. Я его просто переношу на завтра. Просто на следующий день к действиям, которые перенес, добавляю новые. И снова не сделал. И снова на завтра перенес. И вот в результате вот таких переносов не сделанных дел на завтра... Две вещи происходят. Я либо рано или поздно это делаю, либо понимаю, что это не, ну, это не нужно. И вот почему я говорю, ну, качество трезвости улучшилось, потому что дела начали делаться. Вот то, что реально надо сделать, оно началось делаться. Через какое-то время, но это делалось. Да? Вот. Сейчас просто, опять же, я чаще использую напоминалки в телефоне и письма. Ну, я сам себе на электронную почту пишу письмо. Например, вот оно, ну, я свою почту просматриваю, у меня висит там непрочитанные письма. Например, вот у меня висит, что мне надо счет сделать по работе один. Висит письмо вебинар. Это я уже, кстати, сделал. Ну, то есть я с 7 ноября буду проводить онлайн-группу по шагам. И я себе напоминал, что надо приглашение сделать. То есть все. Ну, и еще мы тут ездили и общались на тему того, что часто мы живем в красивом месте, но сами не осознаем. Там, вот вы живете в Сахалине, вы сможете себя спросить, посетили ли вы реально все места на Сахалине, которые туристам предлагают посетить?
Нет.
Вот. И то же самое, я такой говорю, ой-ой-ой, типа, вы не посетили. А я подумал потом, блин, я живу в Украине и больше путешествовал по России, чем по Украине, да, хотя реально вот в Киеве я живу, из Киева географически есть возможность за ночь приехать в любую часть Украины. Ну, то есть вечером сел в поезд, утром ты в любом областном центре, можно на выходные поехать, денег не очень много занимает. Но это прикольно, это вот я себе... Ну, поставил такую маленькую стратегическую цель по возвращению в Киев. Вот, уже меня сейчас в Киеве ждет там театральная студия, там, которая тоже там план поступить, там, сделал отметку, да, что надо готовиться, там, подготовился. Вот, составление планов, оно, опять же, у меня нет цели выполнить сегодня все, что я написал. Есть люди, которые прям так заморачиваются, типа, если я написал, надо, сука, скрипя зубами выполнить. Нет, такой цели нет. Бывает такое, что я могу написать план и ни одного пункта не сделать. Просто, бог, я выхожу из дома, новая корректива, все поменялось. Завтра на следующий день просто перенес все дела. Это тот опыт. Что такое разница между мнением и опытом? Вы, может, головой помахали, может, даже скажете, да, я тоже читал про это книжки, но разница, и я могу быть в плену своих знаний. То, что я знаю об этом, ну вот сейчас это выпало, да, это разные вещи. Вот, просто сейчас чуть-чуть по-другому использую, но можно делать более эффективно. Это написано в самом начале дня. Мы просим Бога направить наши мысли верно на русский. То есть молитва. Типа перед тем, как планы составлять, помолись. Вот. А дальше описывается, что если я буду так делать, то у меня начнет развиваться интуиция, вдохновление, шестое чувство. Это станет рабочей частью ума. И вот вчера спрашивали, как не путать Божий дар с яичницей. Ну типа, я думаю, что это Божья воля, а это не Божья воля. То в 11 шаге написано, мы будем совершать нелепые поступки и увлекаться ложными идеями. То есть мне там в молитве пришло, что это Божья воля. То есть я начал делать, не получилось. Написано, но со временем наше мышление поднимется на уровень вдохновения, мы сможем рассчитывать на него. Нужна практика. Как вы считаете, как можно научиться доверять Богу?
Довериться.
Доверять Богу, да. Довериться, ну, имеется в виду, ну, начать делать, какой у меня показатель Божьей воли. Я помолился, Боже, что мне сегодня делать? Взял ручку, пришли мысли, план. Они, мысли эти пришли после молитвы. Я воспринимаю, что вот тут где-то будет Божья воля, указание. Сделал. Начал делать. В процессе может оказаться, что я куда-то пришел, но там Божья воля не в том, что я сделал то, чтобы я, почему я туда пришел, как я думал, а там что-то другое произошло. Моя задача была только просто... Либо же моя задача была ошибиться и получить опыт и рассказать через месяц на семинаре по поводу этой ситуации. Как, ну, я не знаю. Это очень все вот, не так прямолинейно, как я думаю. Да? Божий мир намного более интересный, трехмерный. Четырехмерный, да.
Можно вопрос?
Да.
Допустим, когда я молюсь утром, да, ну, не то, что, да, в общем, ну, препоручаю, да, все свои сферы жизни, а именно вот прошу, допустим, о каких-то конкретных вещах, избавь меня, допустим, на сегодня, там, ну, грубо говоря, там, от похоти, допустим.
Допустим.
Да? Вот. А у меня наоборот, то есть, может быть, Божья воля же и в том заключается, чтобы меня настолько, наоборот, эту похоть макнуть, чтобы, ну, допустим,
Может быть. Вообще, все может быть.
То есть вопрос, опять же, в том, уместно ли вообще просить о конкретных каких-то вещах, а не просто, ну, в общем. У меня такое чувство, когда, я его прошу о конкретных каких-то вещах, от чего-то меня избавить. То есть я уже навязываю свою волю, как будто ему.
Друзья, от того, что мы будем молиться, это не значит, что Бог это сделает. Ну, я делаю так, как я думаю, это Божья воля. И если я молюсь о том, чтобы Бог избавил от похоти, то я проявляю... Ну, очень часто моя молитва, она больше для меня, чем для Бога. Ну, очень часто бывает, что я молюсь, и в процессе молитвы ко мне приходят осознания какие-то, да, в этом действии. Эти осознания, они не приходят почему-то во время того, что я иду по улице, во время просмотра вечернего. Они приходят во время молитвы. Сам факт, что ты молишься и проявляешь вот это действие к Богу, Боже, избави меня от похоти. Ты в процессе молитвы. Как один из спикеров говорил, молитва это не то время, когда я пытаюсь изменить Бога или навязать. Это то время, когда я даю возможность, чтобы Бог меня менял. То, что ты молишься, Боже, избави меня от похоти, навязчивых мыслей, дай мне миллион долларов. Даже в таком процессе может что-то произойти, щелкнуть что-то другое. Это первый момент. Второй момент. Молитва становится намного более эффективной после выполнения действий по программе. Новичков мы предлагаем молиться сразу. Но когда ты сделаешь четвертый шаг, как он изложен в книге, да, сделаешь пятый шаг, возместишь ущерб, ты вдруг придешь к такому состоянию, когда молитва начнет работать более эффективно, чем до этого. Понимаешь? То есть, к моменту, ну, когда... И тут еще подспонсорные появляются. И в этом процессе, ну, начинает меняться и молитва. Я молился... Ну, тут сейчас мы сделаем полчаса перерыв. Я молился очень по-разному. Ну, прям очень по-разному в своей трезвости. И моя... Просто нарабатывать опыт. Ну, понимаешь? Просто нарабатывать опыт. Ты можешь взять в медитацию. Боже, я вот молюсь об избавлении похоти. А ты мне действительно хочешь, чтобы я избавился от похоти или нет? Это твои личные общения с Богом. Я не могу, ну, тебе влиять на твои личные...
Ну, я понял. Просто иногда такое ощущение, что что-то неправильно делаю. Не знаю,
Боже, у меня ощущение, что я делаю что-то неправильно. Выведи меня. Научи меня, как делать правильно. Одна из самых феноменально рабочих молитв. Господи, научи меня молиться. Вот, научи меня молиться. Херакс, там молитва какая-то вот падает на вас из интернета, да? Или вы просто берете ручку, и как я в какой-то момент начал писать молитвы. Это офигительный опыт, потрясающий опыт. Берете и пишите молитву. Ну, у меня практика, я беру молитву за основу, например, третьего шага. И потом беру и пишу такими словами, как мне более понятно, да? То есть, и она становится вот моей как бы молитвой, да? Или вот я в начале семинара, ну, начинаю, Боже, вложи правильные слова в молитву. Я начинаю молиться, и я не знаю, как, куда поведет, но что-то происходит. Поэтому ты можешь начать молиться. Боже, я не знаю, как молиться. Я молюсь о похоти, но может и не надо молиться о похоти. Ты мне покажи свою волю. Можешь даже это расписать. Вот. Я молюсь, последнее, то, что я молился, было две сделки по работе, что у меня прям на ежедневной основе, Боже, пожалуйста, помоги мне эмоционально не вовлекаться в эти сделки. Не надеяться, что они... Ну, не рассчитывать на деньги, которые я заработаю. Потому что в марте месяце у меня не срослось две сделки, большая цена вопроса, порядка 10 тысяч долларов, которые я был уверен, что я заработаю. И я не заработал. Два отказа. И я апрель просто не мог ходить на работу. Просто так сильно болел, да? А?
Бомбануло.
Вообще. И потом у меня вот просто реально несколько месяцев. Апрель это очень я сильно болел. Май я как-то там я даже голод ушел, ну, начал в неделю голодал, как практику, чтобы как-то восстановиться. И там, в общем, начал решать. Я только реально к сентябрю почувствовал восстановления. И тут такая же ситуация, и я улетел из Украины, и 2 отказа было. Примерно на ту же сумму денег, которую я очень рассчитывал. 2 отказа. И я абсолютно спокойно их прожил. Ну, то есть я просто... Все мои действия духовные были направлены, чтобы не вовлечься. Сейчас 3-й маленький проектик. Маленький, на обычную зарплату. То есть 2, которые крупные, я надеялся, они не срослись. А 3-й на обычную зарплатку. И вот вроде бы там, во вторник с вами свяжемся. Значит, сейчас не время зарабатывать кучу денег. Вот. К сожалению. Вот. И поэтому давайте сделаем перерыв 30 минут, 28 минут до 12. И вернемся, поговорим.